Телехранитель.
Уважаемые дамы и господа, не стоит хранить ваши мысли о телевидении в укромных уголках вашей квартиры.
Поделитесь этими мыслями с нами. Храните мысли в телехранителе.
Программа «Телехранитель» с Еленой Афанасьевой в эфире «Эхо Москвы» каждое воскресенье с 18 часов.
Перед началом программы не забудьте выключить телевизор.
Добрый вечер. В эфире «Телехранитель», программа о сути телевидения, о тех, кто определяет и хранит эту суть. В студии Елена Афанасьева. Как всегда, по воскресеньям говорим мы с вами о персонах, программах, событиях и антисобытиях, которые влияют на то, каким наше телевидение будет сегодня и завтра. В гостях у меня сегодня генеральный директор канала ТНТ Роман Петренко. Добрый день, Роман.
Всем привет. Лена, как всегда, в репертуаре в своем вытаскивает из дачной спячки в воскресенье.
Когда а Рома в своем репертуаре, он приезжает на мотоцикле. С таким роскошным шлемом, в ботинках, в куртке. Скажешь, это топ-менеджер одной из крупнейших компаний. Очень сложно.
Ты знаешь, это единственный способ выйти из этой дачной спячки, это догнать сюда с большой скоростью.
Да, я хоть и представила Романа Петренко и назову тему, которую мы сегодня сформулировали, «Антидом 2 и другие сюрпризы ТНТ», но, как, наверное, любой человек, не могу не сказать о главном телевизионном событии прошедшей недели, сегодняшней ночи футбольной смотрел.
Да, футбол-то. Да. Это было невероятно, и то, что это вот с нашей страной делает, конечно, потрясает, когда в 2 часа ночи на улице не совсем еще, причем пьяные люди братаются. Я вспоминаю, там за несколько дней до этого захожу в спортзал, обычно там все молчат, и какой-то элитный спортзал, все молчат.
Напряженно ты не
откачаешься. Никто ни с кем не разговаривает. Все разговаривают друг с другом, как с братьями, делятся впечатлениями и говорят, что нет, ну, конечно, голландцев сольют, ну, что ж делать. Вот, ну и вчера, конечно, то, что случилось, это невероятно было для всех.
При этом была еще совершенно потрясающе смешная история в сети. Люди, которые живут в благосфере, видели, как в блогах раскручивалась история. Посыл пошел от ребят, которые работают на ВГТРК, они в своих блогах писали, вот, отдадим трансляцию каналу России, он фартовый, первый не фартовый, долой Гусева. И это все расползлось. В общем, невероятно смешно, потому что, в общем, вчера команда показала, что это только плохим танцорам канал-вещатель мешает. Теперь посмотрим, как, выиграв на первом получетвертьфинал, теперь вот фартовому каналу России очередь доказывает свою фартовость в полуфинале.
Не, молодцы, конечно. Я вижу, что национальной гордости россиян это очень много. Казалось бы, выиграли какой-то футбольный матч, но я смотрю, уже и осанка вроде у наших сограждан поправилась, идут уже с гордо поднятой головой.
А скажите, телевидению немножко не обидно, когда вот работает телевидение, а потом происходит событие, ну, будь то чемпионат мира по хоккею, чемпионат Европы сейчас или Евровидение. В общем, не телевизионные чисто вещи, и доля у трансляции взлетает в разы. То есть приходит даже та аудитория, которая этот канал, как, например, там, ну, вряд ли основная аудитория канала «Россия» смотрит такие передачи, как «Евровидение», да, то есть приходит аудитория не этого канала. Не обидно, что вот вы столько вкладываетесь, а основные телевизионные ивенты, они не телевизионные?
Лен, смотри, мы с трепетом ждали этого события, когда спорт станет самым интересным событием и будет забивать по рейтингам все голливудские блокбастеры и так далее. Мы знали,
голливудских
что
блокбастеров, по-моему, уже рейтинговая судьба незавидная у нас в стране.
Это должно было произойти, это в Европе, в Америке самые рейтинговые позиции года, это кубковые какие-то матчи, но в Америке
американский футбол.
Американский, вот этот American Cup, который по американскому
рвет
футболу,
все.
Там полминуты рекламы стоит несколько миллионов долларов, да, это главное событие. До России это не докатилось, потому что за время вот всех вот этих перетрубаций, перестройки забыли имена, а когда вот вы смотрите сериал, так же, как и футбол, если вы видите, просто там несколько мужиков в трусах бегают по полю, это неинтересно. Сейчас многие имена уже стали национальными героями. Гус Хиддинк там в одночасье стал национальной звездой.
Россия.
И, да, и ты говоришь, это не телевизионное событие, это реалити-шоу.
Я говорю, что оно как раз телевизионное,
да.
Потому что телевидение делает его доступным для людей в режиме реального времени, а не
что-то еще. Футбол — это совершенное реалити-шоу. Причем, где и национальный вопрос. Я вот вчера, кстати, очень много думал, вот почему так? И там несколько выводов, что, ну, если, то есть понятно, что, знаешь, это наши против не наших, это всегда вот как бы национальная гордость здесь играет, но просто разные национальности выпустить на поле друг против друга не будет такой эйфории. Почему? Потому что вот в подобном мероприятии каждый знает, что каждая страна выставила своих лучших. Это значит, как бы, если мы побеждаем, мы лучше.
Ну, потому что происходит еще то, что приходят люди, которые футбол в жизни не смотрят. Приходят, кроме основных это футбольных болельщиков, да, которые составляют аудиторию канала «Спорт» и смотрят его всегда, да. У меня сейчас дети в больнице лежат, в Филатовской, и я посылаю ночью смс-ку ребенку, потому что до этого я записывала ему на DVD матчи и приносила им смотреть на компьютере. Я посылаю ему смс-ку, кто выиграл, он мне перезвонит, говорит, а мы смотрим полвторого ночи в больнице, им разрешили медсестры, понимаешь, что для ребят это, в общем, очень важно.
Точно мне до 4 утра вчера присылали смс-ки.
А как вы программируетесь в момент, когда на других каналах футбол? Ведь безнадежно ставить против футбола что-то. Я знаю, что когда был предыдущий матч на канале «Россия», попал под него, как под каток, программа «На ночь глядя», очень обидно, например. То же самое, что не поставь вчера в эфире, против футбола на первом пропадало все. Что вы в этот момент делаете?
Лен, против лома нет приема, поэтому мы, честно говоря, ничего там особенно не меняем, потому что оно обычно в таких ситуациях, когда проигрыш очевиден, обычно, ну, если люди хотят сэкономить, например, ставят что-нибудь не самое дорогое, что можно сжечь, ну, потому что мы понимаем, что
то
это
другие
провал,
каналы
да.
Просто реально жгут продукт в этот момент.
Да, да, да.
Это Роман Петренко. Несмотря на то, что говорить мы сегодня собираемся про «Антидом-2» и другие сюрпризы ТНТ, но, как все болельщики и телевизионные болельщики в том числе, не могли не начать программу «Телехранитель» с футбольно-телевизионной темы. Пожалуйста, наш смс-номер +7 985 970 45 45. Ваши вопросы уже вот тут присылают смс-ки нам с вопросами. И во второй части программы, как всегда, мы сможем поговорить, вы сможете поговорить с Романом и по телефону. Я почему назвала «Антидом-2»? Потому что, когда там пару недель назад пришел пресс-релиз и прислали там телекритикам, и мне по старой памяти прислали диск с новой программой, было написано, что программа, которую вы 12 числа начали в эфире с такого, как говорят телевизионщики, страйпа, да? Сколько выпусков подряд показали? Наверное, штук 8-10?
Это «Привет, пока».
Да, «Привет, пока».
Ну, там большую часть дня показывали, я затрудняюсь, но я думаю, что там штук 13.
И в пресс-релизе было сегментов. Написано, что это «Антидом-2». Вот я и пришла к этой формулировке и к вопросу первому. Почему назрела необходимость или появилась возможность на канале ТНТ? Что это, время изменилось? Вы можете позволить себе быть менее циничными, чем раньше, привлекая свою аудиторию, чтобы сделать программу, где люди встречаются и прощаются в аэропорту? Очень много вопросов про нее, я потом зачитаю.
Честно, вот посмотри на меня, мы циничными никогда не были особенно. Вот.
Вы играли в цинизм.
Ну, были времена, когда нужно было быть немножко циничными. Вот я надеюсь, что зрители, или, по крайней мере, некоторые зрители, которые, и слушатели, которые сейчас сидят, слушают «Эхо Москвы», они видели эту программу. Эта программа действительно серьезная. Ее снимали очень долго. Представляете, в аэропорту раскопать какие-то душещипательные истории среди вот людей, которые встречают или провожают кого-то. Она очень интересная. И там с элементами смысла, трагизма, наверное, даже в каких-то ситуациях. И вот, Лен, вот твой вопрос, как это, почему это ТНТ вдруг пошел в эту сторону? Ну, надо сказать, смотри, мы уже сложились как такой супербренд с репутацией. Раньше мы этого не могли себе позволить, потому что раньше силы нашей репутации, как бы канала ТНТ, не хватало для того, чтобы двигать не только тот продукт, который мы уверены, что востребован зрителям, но и тот продукт, который мы хотим ему дать. Сейчас как раз уже наш статус поднялся настолько, что мы можем продвигать и делать модными, делать востребованные те вещи, которые там 2 года назад на телеканале ТНТ никто бы не смотрел.
То есть те люди, которые когда-то подсели, кто на «Дом-2», кто на «Сашу и Машу», кто на другие реалити-шоу или на «Счастливом месте», теперь уже вот сам этот ореол ТНТ говорит им, Это модно, это надо смотреть, это круто, да, и они приходят, смотрят программу такую простую, вроде бы человечную, незатейливую, казалось бы, да, потому что, может быть, если кто-то не видел, в аэропорту Домодедово ваш ведущий подходит к людям, которые или встречают, или провожают, улетают, и спрашивают, что они тут делают, что за история привела их в аэропорт. И истории совершенно разные происходят. Я, когда смотрела первый выпуск, который мне прислали, в общем, несколько раз даже комок в горле стал, чего я от вашего канала, честно признаюсь, не ожидала. Тут есть вопрос. Евгений из Челябинска заранее на сайт прислал. Появилась на вашем канале замечательная передача «Привет, пока», где настоящие герои, настоящие чувства. А как вы вообще договариваетесь с людьми, которые дают интервью, и кто ведущий программы? Действительно, какова технология? В другом вопросе есть подозрение. Вы платите участникам? Слишком уж они откровенны. Как это происходит, если человек приехал на несколько минут проводить или встретить, и вдруг вот душу открывает?
Вы, то есть, отбраковывается, я думаю, что из снятого мы берем в эфир где-то 1% всего.
Ого-го.
А из интервью, которые там без камеры, наверное, еще больше. То есть все зависит от браковки. Огромное количество перемалывается вот этого человеческого материала, и те истории, которые интересны, они попадают в эфир. В этом и главный смысл. И люди в разной степени открытости, конечно, от качества интервьюера очень много зависит. А вот он действительно умудряется как-то раскопать.
А ты расскажи немножко, раз спрашивают, что за парень, потому что лицо такое пока еще не медийное. Кто это?
Парень хороший, не медийный, замечательный. Настолько замечательный, что даже не помню его фамилию, к сожалению. Да. А, вот, но я думаю, что
сейчас раскрутится,
скоро
позовем его,
да,
в гости. А, и технология какова? То есть там работает большое количество редакторских групп, они подходят, договариваются, и уж если есть история, тогда начинают снимать.
Обычно сначала это просто устное какое-то интервью, и мы понимаем, как люди разговаривают, есть ли им что-то сказать или нет. И когда мы понимаем, что в этой истории можно раскопать что-то любопытное, тогда уже под камерой делается интервью. И я честно до конца не верил в этот проект, потому что, ну, вот я не верил, что в Домодедово можно раскопать какие-то истории, которые могли бы встать в национальный эфир и давать сносные цифры. Но то, что получилось на выходе, меня вот очень сильно поразило.
Есть много вопросов, которые уже по СМС приходят. Будут ли новые серии Букиных? И, пожалуйста, уберите гуманоидов с 18, а верните Букиных утром на 10. Аня Ежевск. Вот все сразу в одном вопросе.
Сейчас
отдельно
вместе.
Про Букиных, а отдельно...
Да, речь идет о сериале «Счастливы вместе». Там действительно, вы знаете, что это американский формат, который очень серьезно адаптирован, был переведен и переписан, может быть, в этом и причина его популярности. Наши герои немножко отличаются от американских героев, потому что американские герои подходят под определение, вот американцы это называют white trash. То есть это белые отбросы, да.
А у нас типичная российская семья.
А у нас они замечательные, кстати. Вот сериал работает, мы сейчас собираемся писать еще 50 серий совместно с американскими журналистами, писателями, то есть это будет... То есть 50 серий появится еще дополнительно. Да.
А по поводу гуманоидов, которые не устроили нашу слушательницу Аню?
С гуманоидами тоже есть. Там мы читаем переписку,
да,
на интернете, да, «Гуманоиды в Королеве», и многие поклонники телеканала ТНТ считают, что это не совсем наш продукт, он не совсем нам подходит. Вот. Тем не менее, я считаю, что ситком работает таким образом, что когда вам полюбились герои этих ситкомов, вот тогда он начинает работать. Поэтому мы обычно ждем месяц и так
далее.
Надо
продержать сериал какое-то
время. У него есть возможность раскрутиться. К сожалению, случилась там очень неприятность такая большая. У Гаркалина, у главного героя, инфаркт, вы, наверное, знаете, да. И, в общем, продолжение этого сериала под вопросом сейчас находится.
Ну, мы желаем скорейшего выздоровления Гаркалину. Вот есть вопросы и в интернете, и по СМС. Планирует ли ТНТ проекты, подобные «Капиталу»? И, по-моему, одно из лучших программ ток-шоу «Миллиардера Потанина». Руслан из Уфы спрашивает.
А с Потаниным шоу называлось «Кандидат». Хороший своевременный вопрос. Прошлому кандидату 2 года от роду уже. И мы 2 года думали, что же делать. И вот в этом году созрели к тому, чтобы делать еще один сезон, потому что, похоже, Россия сейчас готова к этому даже больше, чем раньше. Мы хотим взять вот такого вот
нового миллиардера. А кто же после Потанина будет? Ведущим. Планка-то задана ого-го.
Ну, есть там серьезные молодые ребята, у которых...
Не Абрамович, не Дерипаска.
Нет, у которых уже там больше миллиарда долларов состояние, которые вот хорошо работают и сделали себя сами. Да, интересные ребята. Я пока не могу разглашать, к сожалению.
Когда примерно может быть в эфире?
Январь-февраль следующего года.
А капитал?
Капитал пока нет, не думали.
А, так. На каком канале смотрел «Гость футбол»? На НТВ плюс или на РТР, Саша? Саша, не на РТР, а на Первом вчера был показ. Вот видите, какие вам провокационные вопросы Роман задает.
Знаете, часто же там непонятно, откуда он идет. Логотип Первого канала виден, а откуда его при... А, нет, НТВ плюс, они еще или параллельно на своем платном, что ли, показывают? Да, Я на первом смотрел.
Ну, мы вернемся к разговору с Романом Петренко, гендиректором ТНТ, после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Телехранитель», в студии Елена Афанасьева. В гостях у меня сегодня Роман Петренко, генеральный директор телеканала ТНТ. Вопросов по СМС много. Еще раз напомню, номер +7 985 970 45 45. Пожалуйста, присылайте свои вопросы Роману, а также можете звонить нам по телефону, московский номер 363-36-59. Будем чередовать вопросы СМС, мои и ваши звонки. Естественно, как ты сам понимаешь, не бывает встречи с представителем канала ТНТ, чтобы не было реплик по поводу «Дома-2». Но что я заметила? Сейчас слушатели начинают уже сами с собой, вот даже в вопросах на сайт присланных, спорить. Кто-то пишет про то, что там, естественно, понятно, что руководителям канала ТНТ ничуть не жаль молодежь «Дома-2», но когда смотрят родители, пуская своих неперившихся пенцов в дом под красными фонарями. 4 года этот глумливый молох пожирает молодость и будущее. Лишь циники вроде Степана, Солнца, Водонаева и Врунью Бузова и Рустама варятся в этом вонючем котле. Дальше читать не буду. В таких письмах всегда радует то, что подробно знают всех героев. Да, я, например, не являюсь вашей целевой аудиторией, я не знаю, кто это такие. Но в то же время появились вот такие уже письма, как Елена пишет из Санкт-Петербурга. «Я являюсь постоятельной зрительницей «Дома-2» с самого начала. Для меня это сериал с узнаваемыми личностями. Знаю, что этот проект смотрят родители, чтобы понять мир своих детей и те, кто работает с молодежью. Ведь молодежь достаточно закрыта. Если проект «Дом-2» плох, то почему он так долговечен?» Вот, то есть появились уже и слушатели, и зрители, которые, в общем, наверное, думают так же, как и вы, или нет? Как вы сейчас оцениваете этот проект? И не слишком ли задрана планка?
Знаете, как все новое, когда возникало, рок-н-ролл, был страшный конфликт отцов и детей, когда там отцы ненавидели, а дети, вопреки запретам, слушали эти пластинки. Мы вспоминаем, в России было то же самое и с рок-н-роллом, и с Высоцким в какой-то степени. И поэтому то, что по «Дому-2» есть очень полярные какие-то мнения, мне кажется, это нормально. Нас даже это радует. Это означает, что самое плохое — это забвение, нейтральное какое-то отношение. Я еще раз говорю, как человек не циничный, мне кажется, что... Ну, там есть, безусловно, огрехи, как и во всем. Это, в конце концов, реалити, это реальные люди, вот. Но мне кажется, пользы там гораздо больше, чем вреда. На телевидении сейчас не осталось вот ничего, где люди могли бы получить вот такой прямой... Ну, вообще зрителям, ну, не зрителям, человечеству интересно узнать, а как же это у других бывает. На этом был построен феномен ток-шоу, потому что люди разговаривают о каких-то актуальных вещах, и всем остальным очень интересно на это слушать. Через это они познают себя. На сегодняшний момент никаких ток-шоу, кроме там каких-то политических барьеров, нет. И «Дом-2» — это единственная молодежная программа, которая покрывает эту нишу. Если просто беспристрастно посмотреть, о чем там иногда мальчики и девочки говорят. Ну, вот там одна из сцен недавно. Две девочки сидят, разговаривают. Вот у них любовь там никак не строится. Они уже по полгода, у них там нет мальчиков. И они говорят, может быть, что-то это с нами, какая-то проблема. И дальше обсуждают эту проблему и рассказывают о том, что их самый большой страх в жизни – это остаться одинокой. Меня это поразило, потому что девчонкам там, может, по 21-22 года, но вот, это интересно, про это нигде не пишут. Если про что-то снимается сериалом, то понимаем, это переработано через мозг редактора, это неправда. «Дом-2» — это единственная такая программа, которая покрывает вот эту нишу телевидения,
скажи,
которая...
Скажи, пожалуйста, а ты человек уже теперь другого поколения, как бы мы все не считали себя еще молодыми, но уже другого. Для тебя, когда ты включаешь этот эфир не как начальник, не как руководитель канала, а как зритель, для тебя бывают там какие-то удивления, откровения? Тебе хочется иногда посмотреть, что же за молодежь-то сейчас?
Да, конечно.
Они другие совсем, нежели вот мы в их возрасте?
Я был хуже, наверное.
Но нет, в твое время, к счастью, не было реально.
У меня вообще до 25 лет было полностью неосознанный какой-то возраст. И я когда женился, 25 только, можно сказать, за ум взялся. Поэтому
там. Уважаемые родители, если ваши чадо до 25 лет еще не взялись за ум, не расстраивайтесь. Пример Романа Петренко показывает, что и после 25, взявшись за ум, можно стать топ-менеджером крупнейшего канала и вообще очень успешным человеком, деловым, семьянином и так далее и тому подобное. Кстати, раз о возрасте заговорили, я, знаешь, какой хотела вопрос задать? Ты, по-моему, ровесник почти абсолютный с новым президентом, да? Того же года
рождения.
Мне
43 года.
С того же года рождения.
64-го.
А, ну на полгода, там, на год. 65-го Дмитрий Анатольевич. Mm-hmm. Как себя чувствует молодой человек, считающий себя молодым, в момент, когда он понимает, что его ровесник уже становится президентом страны? Что-то это меняет в сознании, нет?
Я радуюсь, что я не стал президентом страны, и для меня был бы это самый страшный кошмар. То есть быть президентом – это навсегда потерять свободу, навсегда.
А меня...
Это означает, что не будет такой страны…
На мотоцикле больше не проедешь.
На мотоцикле не проедешь. Не будет такой страны, куда ты хочешь поехать, чтобы тебя оставили в покое, не брали интервью или не узнавали.
Но ощущение возраста это не меняет, что раз ровесники становятся лидерами государства, значит, уже вот какая-то вот... часы тикают.
Ну, да, есть такое ощущение.
Не пугает?
Нет, я честно, это вообще длинный разговор по поводу возраста.
Так интересный же разговор.
Я считаю, что у каждого возраста есть свои стадии и так далее. И стадия возраста, когда там происходит угасание либидо дает людям колоссальные возможности. Они впервые по-настоящему освобождаются и готовы делать что-то еще. Главная проблема, что 90% людей к этому не готовы. У них нет никаких интересов, кроме, извините, шопинг и факинг, о которых там написана вот эта вот книжка, как она называется, «Бизнес-телефанк». Ну, вот эти, я даже не буду переводить это на русский, вот эти два параметра говорят, это то, вокруг чего вертится человечество. В каком-то следующей стадии возраста от этого ты можешь избавиться, можешь, наконец, посвятить себя тем вещам, которые в результате вот этого вот гонок в беличьем колесе ты не мог этому посвятить достаточно времени.
Роман, но у нас так сложилось время вообще все, что практически все телевизионные лидеры, я не буду говорить о лидерах других отраслей, наверное, там тоже много, они примерно ровесники, но плюс-минус 5 лет. Все руководители крупнейших каналов. И все вы в этом бизнесе уже лет по 10, и все еще абсолютно молодые мужчины, и явно не собираетесь двигаться и уступать свои места молодому поколению. Это хорошо или плохо, что все каналы возглавляются примерно ровесниками? Даже если они делают канал для детей, «Бибигон», например, там, да, канал для более пожилой аудитории, как там является сейчас канал «Россия», да, например, или канал для совершенно подростков и молодых, как пытаешься делать ты.
Ты знаешь, в общем, топ-менеджер, управляющий, генеральный директор, он может быть не в своей аудитории. То, что мы все примерно ровесники, это нормально абсолютно. Другое дело, я вот сейчас понимаю, что мы делаем вот какой-то такой вот новый канал, и я понимаю, что я не готов дать писать сценарии людям старше там 30-35. У них уже нет того менталитета, того внутреннего камертона, который необходим для того, чтобы для нас что-то написать. Эти ребята, они могут быть главными сценаристами, например, там шеф-редактор главной истории какой-то. Но вот непосредственно писать тексты, придумывать авторов уже тяжело. Да. А менеджеры могут быть... То есть мы еще можем... Еще несколько десятилетий, мне кажется.
Хорошо, давай все-таки на вопросы поотвечаем. Такой блиц смс, и заодно будем звонки принимать. 363-36-59, пожалуйста, ваши вопросы Роману Петренко, а также смс-номер +7 985 970 45 45. Пожалуйста, сейчас звонок. Возьми наушники, пожалуйста. 363-36-59, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут? Вы откуда?
Меня зовут Алексей, Московская область.
Да, Алексей.
Хочу генеральному директору, уважаемому, выразить большое спасибо за то, что он дал вторую жизнь КВНщикам, за то, что они смогли пропасть, вот, и за то, что все дело получило вторую жизнь на новом канале, причем в том формате, который всем действительно интересен. Спасибо.
Это о чем КВНщики?
Я думаю, это про Comedy Club. Наша Раша, там тоже Галустян, он же был в сочинской сборной. Это действительно у нас симбиоз с бывшими ребятами оттуда очень неплохой, и они для нас делают не меньше, чем мы для них.
Скажи, а у вас не происходит, раз уж о Comedy Club заговорили, такое размывание бренда, потому что ребята, почувствовав уверенность и славу и успех, они стали растекаться по другим каналам, где-то успешно, где-то провально, не будем называть все эти проекты, да, где получились, где не получились. Это вас не пугает, что их, во-первых, становится очень много везде, во-вторых, где это что-то похожее, но похуже, а человека, когда много одинакового, он забывает, где первое, где последнее, и может не смотреть ваш оригинальный продукт.
Не, ну, есть такая штука, что сдерживать звезд, особенно на рынке, на котором предложений хороших, талантливых людей крайне мало, очень тяжело. Поэтому, ну, у нас несколько случаев. Вот Comedy Club гастролировал на Первом канале, но это у нас с Константином Львовичем Эрнстом отдельные договоренности по этому поводу. Вот. Владик Галыгин попробовал на СТС. Там
как-то, крайне неудачно.
Да, как-то не получилось.
Но при этом Мартиросян ведет «Минуту славы». Мартиросян и Светлаков, которые из нашей Раши теперь в прожекторе Пэлис Хилтон работают, Галустян танцевал на льду, и можно продолжать дальше.
Ну, это неминуемо так происходит, к сожалению, или там, я не знаю, к нашему сожалению, управленцев, к счастью, талантов, то, что Россия – это одна из немногих стран, где нет возможности кабальных контрактов. Например, в Америке, если я тебя беру продюсировать, я в тебя вкладываю свои деньги, и ты подписал, что... ты 10 лет на меня работаешь,
ты уже не засветишься
нигде. Ты уже не можешь, да. У нас невозможно
выиграть. Скажи, пожалуйста,
выиграть. Вы
как канал имели отношение к фильму «Самый лучший фильм».
Да.
И два показателя. Первое, кстати, в качестве уважения, наверное, к фильму заранее можно сказать, что, насколько я знаю, Константин Эрнст договорился с вами, чтобы развести премьеру «Иронии судьбы» на лучшего фильма, чтобы не рвать аудиторию, да?
Да, было дело.
То есть понятно, что у продукта был потенциал, особенно у этой киношной молодой аудитории. Первый уикенд фильм, что называется, порвал всех конкурентов, включая «Иронию», собрав самый большой бокс-офис за первый уикенд. А второй показатель – то, что ни у одного фильма не было такого падения во второй уикенд, как у этого. То есть получается, что сарафанное радио сработало против фильма. Ожидания были огромные, а результат, видно, не так заинтересовал ваших зрителей и стали говорить друзьям, нечего там смотреть. Как вы оцениваете этот опыт, кроме того, что фильм собрал там хорошую кассу?
Ну, я считаю, что действительно фильм собрал хорошую кассу, это хорошо, и в России, в общем, с этим не так много фильмов могут похвастаться. У нас, по-моему, планку в 10 миллионов перевалили что-то 10 фильмов, но это крайне-крайне слабо. И то, что вот российское кино уже собирает приличные деньги, это очень хорошо. А то, что сарафанное радио сработало против нас на второй неделе, я считаю, заслуженно. То есть мы не докрутили этот фильм, не доглядели, у нас не хватило времени на хороший постпродакшн, у нас там вылезли какие-то огрехи. Ну, в общем, это первый блин комом. Тем не менее, он доказывает, что есть потенциал, то есть было видно, как это можно дотянуть. Сейчас мы работаем над самым лучшим фильмом 2, который действительно должен стать самым лучшим.
И говорят, по нашей Раше будет фильм.
И по нашей Раше будет
когда
фильм.
Когда, зимой, да, уже выйдет или еще нет?
Нет еще конкретных дат выхода в кинотеатры, но со сценариями мы в этот раз работали очень-очень долго. Прорабатывали каждую буквочку, и это будет очень смешно.
Давай еще так отвлеклись. Признайтесь, в битве экстрасенсов сценарии и слова продуманы заранее, это всем понятно, считает Александр.
Угу. Мне надо как-то откомментировать.
Ну,
да?
Наверное.
Ну, очень хорошая программа, очень талантливо сделана, и если зрители, я путаю все время, если слушатели ваши все-таки видели эту программу,
ваши,
да, наши зрители, ваши слушатели, там все построено на том, что большинство экстрасенсов, употреблю литературное слово, лажаются, причем откровенно, и потом выискивается какой-нибудь экстрасенс, который делает чудеса, от которых отвисают челюсти и у участников этого эксперимента, ну и у ведущих. Экстрасенсов мы не заставляем говорить написанные тексты, они не подготовлены, естественно, все подводки ведущих, это все проработано, но там есть еще момент, когда определяют, кто же остается, кто же, ну, это тоже экспромт, безусловно. Ну, то есть программа честная.
Антон из Иркутска, почему была закрыта запретная зона на ТНТ? Кстати, правдивая ли она была, или все случаи выдуманные?
Вы знаете, вот в подобных программах, ну, иногда телевизионщики берут на себя какой-то грех, ну, например, несмотря на то, что вот я всегда боролся с этим, бывает, вот, приглашают в сторону какого-то конфликта, там, потерпевших, пострадавших, в последний момент, там, муж, условно, или какой-то родственник соскакивает. Были случаи, когда их заменяли и статистами, для того, чтобы не срывать уже подготовленную съемку, потому что на кону стояли деньги большие, каждый съемочный день стоит много, но я считаю, что это неприемлемо, и вот сейчас на ТНТ ничего подобного уже, ну, то есть мы вот эту детскую болезнь левизны уже прошли, нет, мы ничего не подтасовываем.
363-36-59, добрый вечер. Алло.
Добрый день.
Да.
Простите, ради бога, Анечка и
Лена,
Роман.
Меня зовут. Как вас, да, зовут?
Меня зовут Нина Ивановна.
Да, Нина Ивановна, говорите.
Вы знаете, я живу за городом, вот, и, так сказать, по ночам, особенно в понедельник, потому что все остальные программы, ну, на профилактике, единственная программа – это ТНТ. Я так безумно рада, что какой-то фон у меня есть, бессонница. Вот, я хочу сказать, Роман, миленький, я смотрю... Вы простите, ради бога, меня за такое выражение, но полудебильный фильм, хотя я сама по образованию юрист, но мне безумно тянет к нему. Это мое второе я. И вы представляете, вы его переставили на 4 с лишним, это ужасно.
На 4 утра.
Да, даже больше.
Значит, видно, так мало полуночников, которые смотрят,
вот,
как вы его.
Я, вы знаете, я смотрю просто, ну, я вынуждена это делать, понимаете. Жизнь немножко тяжеловата, я ухожу за двумя очень больными людьми, живем за городом, и вот у меня ночь — это единственное время.
Понятно, спасибо вам за реплику.
Роман, может быть, как-нибудь, ну, чуть-чуть.
Понятно, спасибо.
Да.
Ну, с сеткой делать что-то сложно, вот, от бессонницы есть такой простой рецепт, самогипноз, потому что человек, который страдает бессонницей, каждый раз ложась в постели, он внушает себе: ой, нет, я сейчас не усну, опять буду ворочаться полночи. Надо лечь и представить, просто представить, что вы усыпаете.
А сериал вы не будете подвигать?
Сериал, к сожалению, нет. Но с бессонницей можем.
363-36-59. Добрый вечер. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Евгений, я из Иркутска.
Да, Евгений, пожалуйста.
Я вот хочу узнать, будет ли продолжение такого телепроекта, как «Офис».
«Офис»?
И вот еще второй есть вопрос.
Ну, говорите сразу оба.
Вот еще передачи были где-то, «Запретная зона» и «Окна». Там вот в титрах упоминалось, что как-то это с НТВ было связано. То ли там оформление, НТВ-дизайн. Вот как вы сейчас сотрудничаете с ними?
Да, там был эпизод такой, это, наверное, в финальных титрах был НТВ-дизайн. Мы заказывали кое-что, мы называем одежду программы и шапки. Вот так у нас такой гардеробный. Да, мы сейчас не заказываем, сейчас у нас есть полномасштабная собственная служба дизайна. Эти программы ушедшие, они сейчас уже не совсем вписываются в тот новый имидж, в тот новый стиль канала, который есть, поэтому они не будут возвращены.
А по поводу офиса первый вопрос был.
Офис тоже не будет.
Может, вы чуть-чуть опередили время? Если сейчас такой бум произвел везде ролик, который потом оказался промо-роликом фильма Тимура Бекмамбетова «Особо опасен», да? С этим случаем, когда человек крушит в офисе все, да? И это было принято за чистую монету, и появился даже термин «офисный планктон». Может, вы немножко просто поспешили, опередили время, и сейчас только назревает время говорить про офисную жизнь?
Вот сериал, наверное, можем сделать про какой-то офисный планктон и про какие-то субкультуры.
Есть BBC-шный сериал
городские,
«Офис».
Там есть IT-крауд. А, «Офис». Да. Истерически смешной.
Да, очень смешно.
Да. Немножко, конечно, преждевременный для России, потому что у нас
не
сложилась
такая...
Скоро. Да?
Да.
Вот. А офис мы не будем показывать, потому что там по разным причинам долго рассказывать. Ну, это не вполне бизнес-программа была.
Не получилось.
Это все было похоже на «Большого брата» или на «Дом-2». Просто вместо того, чтобы строить дом, как в «Дом-2», они пытались делать бизнес. Кстати, не очень результативно.
Очень хотелось бы досмотреть до конца «Любовь и тайны». Пожалуйста, не обрывайте, Мария, мы тише. Я даже не знаю, что такое «Любовь и тайны». Извини, пожалуйста, Роман.
Учтем.
Хорошо. 363-36-59. Добрый вечер. Алло.
Добрый вечер.
Да, говорите, как вас зовут, вы откуда?
Меня зовут Андрей, я из города Омска.
Да, пожалуйста, у нас очень мало времени, Андрей, если можно, быстро.
Я коротко постараюсь. Дело в том, что мой сын, ему 10 лет, с удовольствием смотрит сериал «Счастливы вместе». Я тоже смотрю с нормальным удовольствием, но в последнее время замечаю очень много пошлости. Как вы к этому относитесь?
Спасибо за вопрос.
Хороший вопрос, и у меня есть свои какие-то взгляды на то, что пошло, что не пошло. Я считаю, что вот что естественно, то, в общем-то, не пошло. Там обсуждаются абсолютно все какие-то житейские бытовые моменты, которые, в общем, мы видим каждый день, в том числе в своих семьях. А когда это выносится на экран, это иногда может шокировать. Второй момент – толерантность, вот именно культурная, к тому, что вы называете пошлость, во всех странах разная. Например, британцы, в общем, показывают такие откровенные вещи, которые мы показывать не можем. Я не говорю о сексе, потому что здесь дело не в сексе. Там, ну, я не знаю, могут быть шутки по размеру, то есть о размере бюста, например, там у девушки и так далее. Но я не вижу, и в том числе для 10-летнего ребенка, никаких особенных в этом проблем. Степень вот того, что вы называете пошлость, мы это называем по-другому, нами контролируется.
Скажи, пожалуйста, примерно год назад, чуть больше, ты был в эфире и рассказывал о том, что ТНТ собирается заниматься сериалами, но это будут совершенно отдельные сериалы, ТНТшные. Я думаю, не «Гуманоид в Королеве» ты имел в виду, а что-то другое. За год ничего не появилось, что работа оказалась сложнее, и что в этом направлении у вас?
Ну, мы вот хотим до сих пор выдать в эфир такие бутиковые проекты, которые не просто будут такой вот мыльной жвачкой для страны, а будут интересные во всех планах. Сейчас в запуске большое количество проектов, много проектов комедийного характера. Ну, названия ни о чем не говорят, но некоторые из них — это «Пиво и орешки». Это про такую небогатую молодежь. Ну, смешная достаточно история. 25 августа выходит «Универ». Это очень интересный будет смешной сериал. Еще ряд ситкомов и скетчкомов готовятся из драматических каких-то произведений.
А вот нашумевшая история, что вы должны что-то снимать о тайнах метеорита Тунгусского, нет, чего там где-то вот...
Нет, Тунгусский метеорит не пошел дальше, да. Но вместо Тунгусского метеорита у нас будет сейчас сериал «Крем». Сериал «Крем» — это молодой женщины-генетики, которая... умница, но дурнушка, которая чудесным образом получает банку крема, который из нее делает самую красивую девушку на планете Земля, но на 24 часа. Это вот современный взгляд на Золушку, много дорогой графики и много разных интересных перипетий. Сценарий этот писался больше года, то есть он вылизан так, как сейчас, в общем, не заморачиваются.
У нас последние минуты эфира. Что еще ждать от ТНТ? Каких сюрпризов? Тем более, если ты сказал, что теперь у вас уже лимит доверия аудитории позволяет делать то, что раньше вы себе позволить не могли. Что?
Я сейчас хотел сказать, вот раньше как-то веселее у тебя было. Все ругались такие, я там отбивался.
Ну, сейчас никто не ругается. Пыш, да. Ругается примерно одинаково. Я не все читаю с пейджера, распечатать могу, порадуешься.
Ну да, да.
Примерно хорошо. Одно и то же против «Дома 2» все. Ну, поэтому да. Ничего другого нет. Давай последние 30 секунд.
Что, еще раз.
Что нового ждать такого необычного?
Ну, смотрите, ждать все равно обычного. Мы молодежный, эпатажный, юмористический, поэтому все программы будут в этом направлении. Будет еще больше комедии, еще больше юмора. Периодически мы будем давать вам какие-то знаковые проекты, которые не совсем на нас похожи, но они уникальны. Сейчас серия документальных проектов, вот смотрите в эфире, когда они будут выходить. Периодически будем аудиторию этим баловать.
Это Роман Петренко, гендиректор ТНТ в программе «Телехранитель». Лиза вот в финале пишет: «Какой же ваш друг лицемер?» А ты говоришь, не ругаются. Это Елена Афанасьева, программа «Телехранитель». Услышимся через неделю, в следующее воскресенье.
Всем пока. До свидания. Спасибо.
Спасибо, Ром.